Вот это был удар. Окталым думала, что Байбика сидит в своей огромной юрте в кышлаге. Она никак не рассчитывала встретиться с ней здесь, в степи. Так, ладно. Это уже свершилось. Теперь нужно решить, как действовать дальше. В том, что Байбика передвигалась налегке и скоро догонит их, отягощенных повозками с ранеными, Окталым не сомневалась ни минуты. И со следа она не собьется ни при каких обстоятельствах. Что дальше? Принять бой и погибнуть? Ну, нет. Она что-нибудь обязательно придумает. Здесь еще знакомые ей места, хотя помнит она их уже смутно. Слишком далеко от кышлага, а летние пути Ихаила лежали в стороне отсюда. Но ничего. Так. Вскоре правый берег реки перестанет быть таким высоким. Их станет видно издалека, если они последуют все же в том же направлении. Впрочем, куда бы они ни повернули, их заметят везде. Немного в стороне будет широкий, но не длинный овраг. А слева и справа от него высокие курганы. Так, значит, если... Окталым, задумавшись, смотрела прямо перед собой, ничего не видя, кроме той картины, которую мысленно рисовала перед собой. Ее размышления никто не прерывал, все молчали. Потом она вдруг тряхнула слегка головой, будто отгоняя наваждение, и начала четко отдавать команды. «В каждую повозку к раненым по нескольку лучников. Закрыть плотно пологи, их не должно быть видно. Повозки идут последними, но не отстают. С ними пойду я. А пока пойду в голове отряда, покажу дорогу. Вопросы не задавать, некогда. Все будет хорошо, если мы успеем дойти до места, которое я знаю». Она оглядела людей, которые внимали ей молча. Потом, дождавшись, когда лучники займут места в повозках, коротко бросила «Вперед!» И, хлестнув коня, поскакала все в том же направлении. Люди, уже не раз убедившиеся в талантах своей госпожи, доверяя ей, ни о чем не спрашивая, последовали за ней, увлекая за собой и бывших рабов. Когда они, наконец, достигли намеченного места, Байбика была уже совсем рядом. Ей оставалось пройти прежним темпом каких-нибудь полчаса, и ее люди увидели бы отряд Окталым. Держать след уходящих рабов было легко, особенно на последнем отрезке. Повозки, которые сначала шли впереди, теперь, видимо, отстали, шли последними, колеса оставляли за собой четкие линии. Байбика торжествовала. Не зря она сорвалась из кишлага в степь, не слушая увещеваний тех, кого считала слишком нерешительными. Она покарает взбесившуюся рабыню, она вернет рабов и лошадей. В это время Окталым отдавала последние распоряжения перед битвой. Большей части людей она, разделив их на равные группы, приказала укрыться за курганами слева и справа от оврага. Оставшихся тоже разделила. Одни, растянувшись цепочкой, войдя во враг, остановились на виду у тех, кто смог бы увидеть их сзади. Другие остались рядом с повозками, которые были поставлены рядом друг с другом на подходе к спуску в низину. Командовать последними осталась сама Окталым. С теми, кто находился во враге, был Мерген. Двумя скрытыми отрядами командовали Драгорат и Серхан. Юноша был вне себя от радости от того, что ему поручено столь ответственное дело. Он никак не мог сосредоточиться на словах матери, указывающей ей и Драгораду, когда и как необходимо будет атаковать. И тут же поплатился за это. Окрик матери сам по себе стал неожиданностью. Но она еще и ударила его плетью. Он, не сумев сдержать возмущенный возглас, с гневом посмотрел на нее, и тут же плеть хлестнула еще раз. Он замер почти в испуге. Что это приключилось с его матерью? Ответ он получил тут же. «Сейчас ты не сын мне. Ты командуешь людьми, ты отвечаешь за них. Ты сарханг. Если не можешь им быть, иди в повозку к лучникам. Это у тебя получается хорошо. Если можешь, слушай внимательно». Драгорат с любопытством следил за этой семейной сценой и с еще большим любопытством за Серханом, за его реакцией на слова матери. То, что он увидел, ему понравилось. Юноша не надулся, обидевшись, но и не растерялся. Он просто как-то подобрался весь, глядя на Окталым серьезно и внимательно. Драгорат усмехнулся. Сын достоин матери. Все было готово. Люди замерли, ожидая приказа. С вершины кургана, расположившись так, что его не было видно со стороны преследователей, за дорогой наблюдал дозорный. Но вот он шевельнулся, махнул рукой и начал быстро спускаться. Через некоторое время показались люди Байбики. Их взглядом открылась любопытная картина. Всадники уже втянулись во враг и продвигались вперед, оглядываясь на повозки, которые, видимо, тоже торопясь укрыться в низине, сгрудились у входа в нее. Каждая старалась опередить другие, и в результате не могла пройти ни одна. Возницы дергали запряженных лошадей, размахивали плетьми. Окружавшие повозки последние всадники, спешившись, пытались подталкивать их, постоянно тревожно оглядываясь назад. Когда Байбика узнала во всаднике, распоряжающемся возле повозок, Акталым, она презрительно рассмеялась. «Глупая раба! Глупая и жадная! Нахватала так много добра, что не смогла уйти от меня! И даже не думает его бросить! Пусть же поплатится за свою наглость и жадность!» «Вперед!» — приказала она своим воинам. «Убейте всех!» Печенеги сорвались с места и с визгом понеслись к повозкам, видя перед собой легкую добычу, горя желанием отомстить. Они рассчитывали быстро покончить с теми, кого считали ни на что негодными рабами, которым просто повезло одержать победу дважды подряд. Но сейчас рабы явно не были готовы к неудержимой атаке степняков, а они не смогут ответить им равным образом. Первых всадников отделяло от повозок расстояние меньше полета стрелы, когда внезапно укрытия на повозках были отброшены в сторону, и оттуда в упор во всадников полетели стрелы. Лучники стреляли непрерывно, выполняя приказ Акталым вывести из строя как можно больше врагов еще до начала основной схватки. К ним присоединились и некоторые раненые, которые могли держать лук в руках. Всадники падали, но им на смену тут же появлялись другие, и своей цели достигли многие. Теперь лучники взялись за мечи, и одни, стоя на повозках, другие, прыгнув в седло стоявших рядом лошадей, встретили врага вместе с теми воинами, которые недавно так удачно изображали отчаянные попытки подтолкнуть повозки. Им на помощь тут же подошли те, кто был во враге. Теперь все смешалось. Бой превратился во множество небольших схваток, почти всегда неравных. Но яростное сопротивление тех, кого печенеги считали рабами, тех, кому некуда было отступать, почти уравнивало силы. Наблюдая все это, Байбика от злости кусала губы. Мало того, что многие ее люди полегли в самом начале, когда обманутые притворно застрявшими повозками попали под обстрел лучников, скрытых до поры, так еще и теперь никак не могли сломить сопротивление противника, вроде бы оставшегося в меньшинстве, и они продолжали гибнуть. Ей же никто в Курине не простит победы, купленной ценой стольких жизней. Ведь это были жизни лучших воинов. И она сделала то, на что рассчитывала Акталым. Байбика послала в бой своих последних воинов, оставив при себе только десяток на самый крайний случай, думая этим последним ударом быстро закончить битву. Дождавшись этого, Акталым дала знак наблюдателям на вершинах обоих курганов, и из-за них тотчас вырвались два конных отряда, охватывая печенегов сзади. Это решило все. Окруженные степняки, понимая, что проиграли, пытались уйти вверх по склонам курганов, но оттуда их снимали стрелы ожидавших такого маневра лучников, которые вновь взяли за свое любимое оружие. Байбика, не дожидаясь окончательного разгрома своего отряда, с оставшимися людьми ушла. Некоторым печенегам удалось прорвать окружение и тоже уйти в степь. Бой был закончен. К Акталым подскакал сын. Он был все еще разгорячен первым своим настоящим боем, в котором он участвовал, в котором командовал частью отряда. В сияющих глазах упоение. Акталым, окинув его беглым взглядом, с облегчением убедилась, что сын невредим, и хотела уже высказать ему свое одобрение, когда раздался крик Джахизы. Женщины во время схватки укрывались за курганами. Лишь немногие из них приняли в ней участие, стреляя из лука. Теперь все они присоединились к остальным и обходили место битвы, отыскивая раненых, которых еще можно было спасти. Услышав крик Джахизы, Акталым резко обернулась и узнала в том воине, рядом с которым стояла на коленях девушка, Мергена. Она сорвалась с места и через несколько секунд, соскользнув с коня, тоже упала на колени перед ним. Мерген был ранен несколько раз, но опасной была лишь одна рана. Стрела, видимо, выпущенная с близкого расстояния, пробила кожаный джавшан и вонзилась в грудь. Когда Акталым склонилась над ним, он открыл глаза. Узнав ее, тихо спросил «Победа?» и закашлялся. На губах выступила кровь. «Да», — ответила она, — «молчи». «Позовите Хасана», — крикнула она через плечо. Тут же подошел Хасан. По его указанию, Смергена сняли Джавшан, попросту разрезав ремни крепления и аккуратно приподняв переднюю часть, чтобы не сдвинуть стрелу. Хасан, слегка нажимая самыми кончиками пальцев, ощупал тело вокруг торчащего древка стрелы. Мерген тихо застонал. Потом Хасан прикинул длину стрелы, сравнив свободную ее часть с одной из лежащих повсюду печенежских стрел. Мрачно взглянув на Акталым, он сказал: «Я смогу вытащить стрелу, но рана серьезная. Не знаю, сколько он сможет прожить с такой. Бывает по-разному. Кто-то живет пару дней, кто-то неделю, а кто-то умирает через час. Очень редко кому удается выжить». Джахиза, услышав его слова, закрыла лицо руками и заплакала. Мерген опять открыл глаза. «Не плачь, не слушай Хасана. Я встану, и тогда назову тебя своей женой». Джахиза смотрела на него и улыбалась сквозь слезы, все так же текущие из глаз, старалась не замечать, как при каждом слове, произнесенном Мергеном, у него изо рта течет кровь. Акталым велела удалить стрелу и сделать все, что возможно, чтобы попытаться спасти Мергена. По указанию Хасана рядом развели огонь. Джахиза, которую невозможно было отогнать в сторону, сидела на земле, положив голову Мергена себе на колени и поглаживала его волосы. Хасан раскалил на огне небольшой нож с узким лезвием и велел крепко держать раненого. Два мужчины прижали его к земле, третий сел на ноги. Хасан глубоко надсек ножом тело с двух сторон от древка, прежде точно определив пальцами расположение острых рожков наконечника. Мерген зарычал, напрягся. Хасан взялся рукой за древко и осторожно потянул. В рассеченных местах показались рожки. Хасан продолжал тянуть стрелу, чуть заметно покачивая из стороны в сторону. Мерген стонал, мотал головой и пытался извиваться, но его крепко держали, не давая шевелиться. Еще одно легкое усилие, и стрела с каким-то чавкающим звуком оказалась в руке Хасана. Мерген издал крик, больше похожий на звериный, и потерял сознание. Из раны хлынула кровь, до сих пор сдерживаемая наконечником, и Хасан принялся перевязывать ее. Потом он дал указание, как лучше устроить Мергена на повозке. На вопросительный взгляд Акталым он все так же хмурясь ответил: «Ничего нового, госпожа. Я все так же не могу сказать, сколько ему осталось жить. Надежды мало. Я всего пару раз видел, чтобы с такой раной люди возвращались к прежней жизни». Джахиза не слышала его. Она так и продолжала сидеть, держа голову Мергена на коленях, а слезы капали ему на волосы и лицо. Она стирала их пальцами, а они снова капали. Оказав посильную помощь раненым и похоронив погибших, люди были готовы к дальнейшему пути, но Акталым растерялась. Впервые. Она не знала, куда их вести. Кроме того, на нее сильно удручающее впечатление произвело ранение Мергена. Она никак не могла отойти от повозки, в которую его положили. Она так привыкла, что он всегда рядом, что он поддерживает ее, подсказывает ей, как лучше поступить. Она и правда считала его своим надымом. Джахиза, которая тоже не раз помогала ей, сейчас видела и слышала только Мергена. Сирхан не отходил от матери, но был растерян еще больше. Только что он был счастлив победой, к которой имел непосредственное отношение. Только что все казалось удачной игрой. И вдруг перед ним оказался Мерген, раненый, умирающий. Понаблюдав немного за всем со стороны, Акталым решился подойти Драгорат. «Госпожа Анмар, нужно решать, куда идти», — осторожно сказал он, не зная, как она отреагирует на это, не прогонит ли. «Здесь оставаться нельзя, степняки могут вернуться». Она обернулась, посмотрела на него, но поняла, о чем он говорит, не сразу. Потом ответила: «Нет, они сейчас не вернутся. Но идти надо». Потом отвернулась и спросила у жухлой осенней степи: «Куда?» «Я не знаю». Потом, подумав немного, тихо сказала: «Пусть русичи уходят. Почти половина пути уже пройдена. Они успеют вернуться до холодов». «А ты, госпожа, куда поведешь остальных?» «Остальных? Их осталось всего 14. Половина ранены». «И все же?» «Это уже мое дело». Голос Акталым ожил, перестал быть безжизненным. «Прости, госпожа, если позволишь». «Что? Можно ли тебе подсказать?» «Говори», — опять равнодушно произнесла Акталым. «Ей всегда подсказывал Мерген. Стоило только ему... Как вот, уже новый советник». Драгорат чувствовал ее настроение, но все же продолжил. «Русичи уйдут, они хотят этого больше всего на свете. Но почему бы тебе со своими людьми не отправиться с ними вместе?»
«Вместе?»
— Акталым обернулась. «Разве это возможно?»
«Конечно».
«Кто пустит к себе чужих?»
«Пустят».
«Вы все помогли людям уйти, вернули их домой. Вам будут не только благодарны». «Скоро зима, тебе не удастся пережить ее в степи, ты сама это знаешь, госпожа Анмар». Акталым молчала, глядя в землю, потом медленно подняла голову. В глазах ни следа безнадежности, только холодный упрямый блеск.
«Кем мы там будем? Рабами?
Нет, хватит. Лучше останемся здесь, возле раненых, пока они еще живы».
«Госпожа, у нас нет рабов. Спроси, кого хочешь из тех, кто сейчас рядом. Вы будете гостями. Если хотите, уйдете в любую минуту. Если решите остаться, вам помогут построить жилье».
Акталым молчала. Она не верила. Драгорат решил пустить в ход последний довод.
«У нас хорошо умеют исцелять раны. У тебя много раненых, им всем нужна помощь. Может быть, там смогут помочь Эмергену».
Вот это сработало. Холод не ушел из глаз, но шанс спасти жизнь Мергена, который Акталым почувствовал в словах Драгорада, решил все.
«Хорошо, мы пойдем вместе».
Все равно другого выхода у нее не было.